Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». У нас холодный-холодный декабрь, а где-то он очень снежный. И помимо морозов началась президентская кампания, и мы можем поговорить про политику. Вернее, мы будем говорить про политические коммуникации и относительно новую профессию в электоральном процессе – профессию медиатехнолога. Как обычно проводится кампания, чем медиатехнолог отличается от идеолога кампании, политтехнолога или интернет-технолога? Развелось-то их сколько. И при чем тут политические коммуникации? Сегодня с вами буду я, ведущий подкаст «Уроки публичности», маркетолог, интернет-технолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин и моя коллега, боец десятков кампаний, старый политический солдат и медиатехнолог Полина Малкова.
Приветствую!
А еще с нами сегодня заместитель генерального директора ресурсного центра новых медиа, медиатехнолог Владимир Алексеев.
Всем здравствуйте!
Ну и давайте послушаем дисклеймер, чтобы соблюсти все нормы и спокойно погрузиться в нашу тему.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Когда мы говорим про коммуникации, то это же не единорог в вакууме, а некое информационное поле, где есть медиа, интернет-платформы, мессенджеры, смыслы, аудитории и так называемые акторы и ньюсмейкеры. Целая фауна со своими правилами движения. Если проводить аналогию с правилами дорожного движения, то как раз пиар и маркетинг, и, конечно, медиа-релейшнс с политическими коммуникациями – это условные правила поведения и взаимодействия в этой информационной системе. А ДТП тут, если случаются, то это как раз информационные инциденты и события, которые приводят к росту напряженности, конфликтам и интересам. И самое сложное тут, как мне кажется, в том, что все громкое, неправильное, шокирующее и конфликтное притягивает внимание аудитории, очень ей нравится. И провести четкие различия между нормой и ненормой достаточно сложно. Тут, конечно, и информационный шум, разный по популярности у различных аудиторий модели потребления контента, ну и, конечно, пропаганда и продвижение политических идей. И это мы с вами еще не затрагиваем антиваксеров и конспирологов, которые создают отдельное какое-то направление, свою жизнь, альтернативную вселенную. Думаю, чтобы добраться до понимания, какую роль в этой какофонии смыслов, идей и влияния играют медиатехнологи, нужно начать с места зарождения профессии, электоральной кампании или выборов.
Давайте тогда так очень быстро и схематично. Сейчас у нас единый день голосования. Это значит, что во всех регионах выборы разных уровней проходят в один день. Это второе воскресенье сентября. Для подготовки к выборам создаются предвыборные штабы. Администрации создают свои штабы, а кандидаты и партии свои. Тут я хотела вставить ха-ха-ха, но решила, что не стоит.
Товарищ майор тебе вставит ха-ха-ха. Я, кстати, хотел отметить, что единый день голосования, с одной стороны, позволил государству экономить огромное количество ресурсов, не только финансовых, но и временных, но при этом посадил всю отрасль политтехнологов на жуткую диету. Потому что если раньше ты мог круглый год ловить рыбку, то теперь ты ловишь ее в сезон, и найти хорошее место для рыбалки очень сложно.
Да, и с каждым годом, к сожалению, сложнее.
И рыбка все меньше и меньше.
Как вы помните, кандидаты борются за голоса избирателей. Ну, естественно, за кресло, за удобные кресла в хороших кабинетах. Как правило, для консультирования и проведения кампании кандидаты партии нанимают политконсультантов и профессиональных политтехнологов и их команды специалистов. Давайте разберемся, кто входит в команду, кто есть кто и за что отвечает. Политтехнолог, получивший заказ, становится руководителем проекта. Он нанимает специалистов по направлению. Во-первых, политтехнолога, начальника штаба, либо он сам играет эту роль. Во-вторых, электорального юриста, который специализируется в работе на выборах. В-третьих, полевика, от слова «поле». Это человек, который выстраивает работу с избирателями на земле. Он организовывает распространение агитматериалов, разноску по ящикам, раздачу в пикетах, расклейку на стендах, организовывает встречи с избирателями, набирает и готовит к работе агитаторов, бригадиров, мобильные группы расклейки и зачистки. ну, там еще можно большой список продолжить, что делает Полевик. В-четвертых, идеолога. В-пятых, медиатехнолога. О них мы будем говорить сегодня подробно. В зависимости от задачи компании, этих специалистов может быть много. И они разворачивают работу своих отделов, привлекая нужных им специалистов. Еще на работу в компаниях могут приглашать имиджмейкеров, специалистов по риторике, специалистов для сопровождения кандидата и помощников по организации встреч. И еще много других специалистов. Это все люди, которые работают на победу кандидата в его штабе. А вот если говорить о внешних игроках, то их достаточно много. Тоже перечислим так схематично. Во-первых, это АПшечка, так мы ее называем в своих кругах.
Или аптека.
Или аптека, да. Управление внутренней политики администрации президента контролирует выборы в стране. Его представители держат руку на пульсе в регионах и тоже пытаются влиять на местную политику. А во-вторых, полпредство, полномочные представители президента, губернаторам не начальники, но они координируют федеральные органы исполнительной власти, например, управление Генпрокуратуры, Главное управление Банка России, Роскомнадзор, Росприроднадзор и другие. Как вы поняли, у них есть рычаги влияния, поэтому они в деле. Дальше. Региональные правительства и мэрии, ответственные за жизнь и баланс сил в регионе и держатели так называемого админресурса. Неформальные организаторы выборов, ведущую роль играют вице-губернаторы по внутренней политике.
А я хотел напомнить, мы с Полиной недавно делали выпуск про пресс-секретарей мэров и губернаторов, поэтому послушайте, там много боли про их работу.
В-четвертых, законодательные собрания, городские думы, депутаты – это наше все. Политтехнологи чаще всего работают именно с ними, потому что их больше всех. Местные элиты. У местных элит свои интересы, они часто имеют своих людей сразу во всех представленных в регионе партиях.
Это напоминает мафию, которая тоже любит расставлять своих людей везде. Ну, в России нет мафии. Нету.
Как у вас все трушно здесь прям по-настоящему. Спасибо, что позвали. Классно.
Теперь об избирательной комиссии. Это структура, организующая выборы, которая следит за соблюдением процедуры. Кстати, избирательная комиссия занимается информированием избирателей о проведении выборов. Наверняка вы видели на улицах билборды и ролики на телевидении, сообщения. А в сентябре выборы такие-то.
А если стоит задача посушить кампанию, чтобы явочка была маленькой, то объявления очень маленькие и не везде.
Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели, я их выделила в отдельную строку. Составы избирательных участковых комиссий формируются на 5 лет. Там есть представители политических партий, а вот наблюдатели, кандидаты партии для защиты результата готовят свой пул наблюдателей и направляют их в участковые комиссии в дни голосования, чтобы они зорко смотрели.
Ну и вообще отдельно есть направление, так называемый рынок контроля УИКа и большие финансово-промышленные группы, которые вкладывают в контроль над региональной политикой, ну, поддерживают определенных кандидатов, для них считается важным заводить своих сотрудников или людей, созависимых от них, в составы этих УИКов. И вот если взять Самарский регион, у нас там, условно говоря, 3-4 группировки делят город, делятся вот этими ресурсами. Контроль над УИКами – это тоже важный ресурс.
Я вам больше расскажу. На самом деле, я считаю то, что здесь нужно создавать свою такую, так сказать, самостоятельную группировку, как вы сказали, да, ввиду чего? Мне при моей кандидатской избирательной кампании в 2021 году ребята, которые в этом давно, еще с эпохи Молодой Гвардии, рассказывали такую ситуацию, что они ночью могли клеить, значит, листовочки «Единой России», на следующий день был заказ от другой политической партии, чтобы их сорвать, а на следующий день они клеили уже в другую политическую партию, потому что просто ребята были из этого рынка. Поэтому, наверное, в случае там своем и совет другим людям, которые хотят быть кандидатами в какие-то там, да, Госдумы либо ЗАГС собрания, ребята, ищите свою, так сказать, группировку и создавайте ее с нуля.
А мы когда с Полиной работали в Москве на КПРФ, ввели их в городскую думу целиком, всю партию, там было очень смешно, потому что они как бы все там коммунистические патриоты, но при этом после каждого совещания они восхваляли компанию иноагента и посаженного политика Навального, то есть они просто тогда бредили. Это было через год, кажется, после выборов в мэры Москвы, и было смешно, что вот коммунисты, а примером для них служила компания Навального.
Есть работа, есть отдушина.
Да.
А есть деньги.
Да.
оппоненты и партии-конкуренты. У нас многопартийная система, партии выдвигают на выборы своих кандидатов и сражаются за голоса избирателей. Еще выделим СМИ, само собой, и типографии как непосредственных участников процесса. Все эти структуры так или иначе влияют на ход выборов.
Полина, а помнишь, когда в Архангельске работали, там против типографии люди просто, некоторые веселые, но это все-таки север России, брали топоры и рубили им кабели электрические, чтобы типографии не работали.
Это какой год? Когда такое было?
12-й или 11-й?
То есть у меня все было хорошо, я понял. Успокоили.
Так, ну а теперь давайте поговорим о нас. Медиатехнологи, что за фрукты и где они растут? В этой шутке есть доля шутки. Когда я говорю, что я медиатехнолог, я всегда поясняю, чем я занимаюсь, потому что вижу вопрос в глазах, а может, у меня профдеформация, я просто люблю рассказывать про себя. И, в общем, я слышу, что люди даже не знали, что есть такие специалисты. Все-таки это объясняется тем, что в основном мы бойцы такого невидимого фронта. Рынок политтехнологий не формализован в силу ряда причин. Политтехнологи находятся между всеми участниками процесса, влияя на них и изменяя в них какие-то процессы. Поэтому нет профстандартных профессий. Об этом мы отдельно поговорим. Тема такая актуальная. Скажу так, сама формулировка медиатехнолог даже в нашей сфере, при том, что медиатехнологи работают преимущественно в политических выборных кампаниях и структурах, появились не так давно. Владимир, а вот как у тебя дела, когда ты говоришь, что ты медиатехнолог?
Все очень легко. Смотрите, я на самом деле недавно проходил школу мастерской новых медиа от РСВ, России страна возможности. И у нас был такой, знаете, большой плакат. И там нужно было написать что-то о себе. И вот приехало 90 просвещенных. И знаете, когда были дебат-кандидаты от партии «Новые люди», там Тая говорила «просвещенные кабачки». Так вот, приехали 90 просвещенных кабачков с разных регионов. И когда я написал «Владимир Алексеев, медиатехнолог», ко мне подошла, наверное, точно половина людей и говорит: «А что такое медиатехнолог?» Это было буквально полгода назад. Сегодня, когда у себя в статусе, там, не знаю, ВКонтакте ты ставишь «медиатехнолог», либо на выступление говоришь «я медиатехнолог», люди начинают постепенно как бы понимать, что это такое. Поэтому, знаете, нет какого-то определения этому слову, по крайней мере, на сегодняшний день. И РСВ пытается какие-то нормы придумать. В Яндекс, в Википедии тоже там что-то начинает уже появляться. Но, тем не менее, для меня слово «медиатехнолог» — это человек, который может создавать смыслы. То есть человек не который следует каким-то определенным, знаете, шаблонам там, рекламы или чего-то еще, а человек, который придумывает что-то с нуля. Есть задача, к примеру, увеличить количество людей, которые являются верующими в то, что нужно увеличивать демографию. И вот ты сидишь и придумываешь, как это можно сделать. Ты придумываешь смыслы, наполняешь их механикой определенной, ну и, соответственно, запускаешь в работу. Вот что такое медиатехнолог. Медиатехнолог может менять мировоззрение людей. Вот для меня это вот такое фундаментальное понятие.
А потом кто-то в Госдуме говорит запретить аборты, одеть всех в хиджаб, и ты посыпаешь голову пеплом.
Смотрите, я вам приведу вот маленький пример, сразу такой дисклеймер. Я не буду говорить, что это правда либо неправда, потому что заколебусь доказывать. Вот возьмем пример у певца Макана. Вот есть такой певец, достаточно популярный. Он сейчас востребован абсолютно всей молодежи.
Мы не знаем просто такого.
Хорошо. Хорошо, давайте возьмем того, кого мы, наверное, точно знаем все. Сразу скажу, это иноагент. Товарищ Моргенштерн. Вот этот человек, он создавал, как бы, по большому счету, смысл музыки. То есть, как будто бы, новые веяния, новую философию. Вот это уже, как он поет. И потом появились подражатели. Вот, по большому счету, допустим, пиарщики, СММщики, не мовиду ви им, они берут уже рабочие механизмы и их, прикладывают к своей работе. А вот, как бы, Моргенштерн, иноагент, он как будто бы, как медиатехнолог, он создал смысл, как делать музыку. Он дал как будто бы написанные правила и отдал. И люди начали как бы это, как говорится, в народе хавать. Вот медиатехнолог, по факту, это такой же человек. Он создал смыслы, создал какие-то новые механики, и этим начали пользоваться. Вот я очень сильно, как бы, знаете, пытаюсь добавить такого некого культа личности к этой профессии, потому что я считаю, что она очень такая фундаментальная и нужная.
Если возьмем классику маркетинга, то есть модель Эриксона по поводу, как люди относятся к инновациям. И там есть как бы понимание, что 2,5% от общества — это так называемые новаторы, люди, которые придумывают что-то новое, пользуются новым, а потом уже другие начинают копировать их поведение и так далее, и потом доходят до больших частей, там, позднее большинство и так далее. Кому интересно, погуглите. Так вот, есть еще какие-то исследования по генерации контента, и там говорят, что условно 2% всего пользователей генерируют, создают аутентичный контент, а остальные его либо потребляют, либо, как, вот как вы говорите, копируют и делают
подделки. Последствия копируют.
Да, впоследствии.
И это вам говорю как человек, который работал рекламным директором ТикТока. И я прекрасно помню ту ситуацию, знаете, когда люди абсолютно не понимали, что такое ТикТок. Это был 18-й год, и мы платили деньги за то, чтобы блогеры снимали контент в ТикТок. И знаете, каково было мое удивление, наверное, да, все-таки, когда спустя полгода люди говорят, а вы просто можете снимать наш контент, выкладывать его в ТикТок на аккаунты, которые вы для нас создали когда-то, когда мы работали за деньги, для того, чтобы мы развивались. ТикТок — это классно. Критическая масса творит чудеса.
Да, да, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, один из самых первых выпусков это первого сезона у нас был посвящен политическому ТикТоку. Правда, мы его записали до начала СВО, а выпустили уже после того, как ТикТок встал на паузу. Тем не менее, ТикТок удивительный, и он удивительный своими социодемографическими показателями, потому что ТикТок в России — это не молодежная тусовка. Там слушают 35+, 55+, огромное ядро слушателей, и это реально влияет на их мнение и поведение. Вообще, удивительный мир, когда мессенджеры убивают соцсети, вот эти площадки типа ТикТока и Ютуба с шортсами становятся важнее, чем поисковики. Люди совершенно по-другому ищут ответы на свои вопросы.
Потому что там работают отличные алгоритмы. Пока никакая социальная сеть не сравнилась вот с этой виральностью, когда человек выбирает какую-то свою ленту, да, там свои какие-то интересы, и действительно эти интересы ему показываются. До сих пор даже Инстаграм рядом в этом плане не стоит. Пытается дойти, но нет. Просто, к сожалению, мы забыли, что такое ТикТок, ввиду того, что он сейчас нас заблокирован последние полтора года, но он ушел далеко вперед. Если вы вспомните ТикТок 22-го года и сегодняшний ТикТок, вот он еще, скажем так, правильнее и еще подбирает тебе тот контент, который тебе интересен.
Полин, а как вот эти все цифры, технологии повлияли на так называемое поле, работу ножками и все остальное?
Я хочу сказать, что, наверное, мы в своей работе больше используем технологии политических, да, компаний, технологии, которые уже раскручены там, где есть люди. И наше такое название «медиатехнолог», да, мы, в общем-то, ими стали называться медиатехнологами, потому что свою борьбу за голоса избирателей мы стали вести больше в информационном медийном поле, и плюс мы стали активнее использовать интернет для ведения своих кампаний, стали пользоваться социальными сетями и мессенджерами. В общем, в нашей работе стало больше медиа, потому что еще лет 12-15 назад покрытие интернета в некоторых регионах, да что там говорить, во многих регионах было достаточно низким, особенно в северных территориях. Там даже покрытие телефонной связью было не везде, а уж про интернет мы как бы там и не мечтали. И, проще говоря, люди столько в интернете не сидели, поэтому мы стучались к ним через телевизор, газеты, свои агитационные материалы. Конечно, влияло и то, какого масштаба кампания, если это один округ, и в него территориально входит только какая-то часть, например, района города, то телевидение как инструмент мы для донесения своих месседжей в кампании не использовали. Ну, представьте, вот город поделен на 20 избирательных округов. В каждом округе свои кандидаты. Это значит, что люди, которые живут в разных районах города, придут голосовать и увидят в бюллетенях не одних и тех же кандидатов, а разных. А телевизионных каналов у нас в городе там 2-3. В каждом округе свои кандидаты, а охват у телевидения, вы знаете, ого-го. В общем, рационально мы подходим к трате и без того небольших ресурсов, и исходя из этого определяется функционал специалиста, который должен быть в компании заниматься выпуском агитационных материалов. Поэтому как только изначально медиатехнологи у нас не назывались. Сначала мы были АПМщиками, потому что основной задачей был выпуск так называемых АПМ, агитационно-пропагандистских материалов. АПМ — это аббревиатура. Потом мы были медийщиками, потому что на кампании нужна была трансляция идеологем и месседжей через СМИ, телевидение, радио, газеты. А когда соцсети вошли в нашу жизнь, мы стали политическими медиатехнологами. На мой взгляд, медиатехнолог — это такой политический технолог, который работает в сегменте, в одном из направлений кампании. В нашем случае компания, как вы поняли, пишется через А, потому что это человек, который знает цикл компании, циклы производства и работы всех медиаканалов и агитационных инструментов, которые используются. Это человек, который знает и понимает циклы работы других направлений специалистов компании, потому что медиатехнолог — это медиатор, это такой человек-оркестр, который учитывает в своей работе юридические нюансы, полевые, производственные, как создается агитационный материал, как работает типография, географии, как работают СМИ, взаимодействует с этими специалистами. Естественно, он генерит эти смыслы, да, он их упаковывает, он их делает такими удобоваримыми для аудитории. И сейчас я очень так схематично расскажу, как работает медиатехнолог и его отдел. Отдел — это вообще идеальный вариант работы.
Редкий, очень редкий.
Да, уже такой, это за счастье. Потому что все больше компаний, когда все это делает один человек. Итак, медиатехнолог участвует в разработке идеологии и стратегии компании, обеспечивает трансляцию смыслов и идей, упаковывает это все в инфоповоды, агитки, спичи, видеоролики, посты и так далее, во все, что можно это упаковать. Поэтому под его контролем 4 таких больших направления. Во-первых, это выпуск КПМ. Схематично выпуск производства агитационного материала такой. Разрабатывается концепт агитки, ставится техзадание райтеру, это человек, который пишет тексты агитки. Затем это все передается дизайнеру, который творит чудо. И дальше наступает этап согласования готового ПМ со всеми, кто должен согласовать этот материал, от смежных специалистов компании до кандидатов и заказчика. Потом мы готовим документы, издаем в печать этот макет в типографию. После изготовления делаем уведомление агитационного материала в избирательной комиссии. После этого агитка передается в поля или на размещение. Вот такой вот длинный цикл. Агитационные материалы могут быть как газеты, листовки, так и баннеры, видеоролики, и модули в СМИ, и посты в соцсетях. По этому направлению с медиатехнологом работает райтер, дизайнер, менеджер, помощник по работе с типографиями и документооборотом.
Слушай, а еще же всегда есть какой-то а-ля полевик или кто-то, кто отвечает за билборды, особенно если у вас областная компания.
Да, вот я вот наружную рекламу выделила в отдельный блок, потому что так бывает, увы, не всегда. Иногда это ложится на плечи, в моей практике очень часто, это ложится на плечи медиатехнолога. И наружная реклама, билборды, сетеформаты, брендирование транспорта, реклама в нем. Все это как бы я вынесла в отдельную категорию. Это очень достаточно большой такой объемный блок работы. И те, кто хоть раз видел эти километровые таблицы адресных программ наружной рекламы, меня поймут.
Да это ужас. А еще же вот эта адреска, оказывается, что там половина билбордов незаконные. Если ты вешаешь законную политическую рекламу на незаконный билборд, что там начинается-то? А если ты еще идешь не от партии, власти, а от партии, которой надо дать по рукам, то здесь, конечно, работа превращается в какое-то, минное поле.
Вот это, кстати, тоже инструмент борьбы. Работа со СМИ. Медиатехнолог разрабатывает медиаплан, генерит инфоповоды, заинтересовывает ими СМИ, пишет релизы и брифы, готовит спикеров, организовывает видеосъемки, обеспечивает присутствие нужных упоминаний в информационном поле. И тут ему в помощь райтер, менеджер по работе со СМИ, который сидит на контактах и документообороте. И еще отдел мониторинга, который читает новости в СМИ и соцсетях, анализирует, делает выводы по повестке. И дебаты, чуть не забыла. Медиатехнолог готовит кандидатам к телерадиодебатам.
Ужас, вот это я не знал. Даже это есть, да?
Да, очень большой блок. У меня вот на последней кампании было 58 эфиров дебатов.
Ну и как? Хочется без мата. Скажи, пожалуйста, как это было?
Мы выставили соцсети. Соцсети — это отдельный большой проект, который требует регулярного постинга, значит, и контент-планов, текстов, картинок и видосиков. Компанию в соцсетях обеспечивает SMM, райтер, фотограф, дизайнер, таргетолог и корректор. Я нигде не упомянула корректора, но корректор читает все. Ребята, если вспомните, кто еще чем занимается, добавляйте.
Под работа в поле. На самом деле, я могу так сказать. Да, работа в поле много, но благодаря тому, что появились социальные сети, очень активно сейчас люди сидят в них, тем более там ВКонтакте, да, к примеру, мы берем. И я могу сказать такой вот интересный кейс, который могут использовать в том числе медиатехнологи, политтехнологи. Давайте на своем примере, не хотел как-то про себя говорить, но давайте так будет правильнее. И мы создали 200 страниц ВКонтакте, одинаково. Все сервисы, они клонировались все. Кстати, по поводу партии НЛ, использовали это 6 или 7 кандидатов, которым тоже мы дали такую услугу, скажем так. 200 страниц ВКонтакте, они максимально одинаковые. Далее, что мы делали? Мы собирали сегментированно по выборке, по геолокации людей, которые прописаны в определенном, на районе, улице, в зависимости от запроса. И по ним мы делали рассылку. Рассылка максимально была нативная. Здравствуйте, я такой-то. Скажите, какие у нас есть проблемы, на нашей улице?
У меня есть два слова про то, что вы говорите. Кембридж Аналитика.
Есть такое, да, вот. И мы, собственно, максимально, знаете, спрашивали там, что у нас там на улице неправильно. Играли таких, знаете, правильных дядя Стёп. Вот, и таким образом делали первое касание. И вы не поверите, но вот когда началась уже, ну, 3 дня голосования, да, 21 год был, мы таким образом мобилизировали, слово, да, поменяло свой как раз контекст, мы мобилизировали около, наверное, 20 тысяч человек, потому что мы в общей сложности отписали там 200-250 тысяч человек. Это вот один из примеров того, что в поле уже можно как бы и не выходить, можно общаться в интернет-поле. Вот, это такой первый маленький пример. И второй пример. Можно создавать интересные новостные повестки, даже, ну, не распространяя ее, потому что люди порой бывают распространителями. И сегодня я вам приведу один такой кейс. Мы делали рассылку по всем жителям, ну, определенного города, и она, знаете, какая была? Креативная такая. Мы спрашивали: здравствуйте. Там, мы анонимусы такие. Здравствуйте. Вот есть такой-то кандидат, он вообще у нас прифигел, и вообще он может занять первое место. Надо поставить обратно этого человечка, если у вас на него компромат. Если есть, то, пожалуйста, присылайте нам его в Телеграм. И что мы сделали таким образом? Во-первых, проверили, есть ли на кандидата компромат, потому что это наш Телеграм. А во-вторых, вы не поверите, но это запустило такой эффект, что все люди начали выкладывать у себя в сторисах или где-то еще скрины, отметку кандидата и слова поддержки. Вот, поэтому, вот опять же, сейчас действительно можно даже в поле не выходить, можно придумать классные креативы, за которые отвечает медиатехнолог с помощью людей, которые есть у него в команде. Медиатехнолог, человек-оркестр, который этому говорит: напиши, этому придумай, этому оформи.
Это даже вы создали медиавирус. Я теперь знаю, кто в московском регионе в Инстаграме такой всем писал, собирал условный компромат на кого-то. Мы когда с коллегой анализировали большую кампанию Трампа и Хиллари президентскую, потому что она была второй по значимости по интернет-технологиям после выборов Обамы, потому что Обама произвел фурор вообще в использовании таргетинга и интернета в политических компаниях в мире. У Хиллари и у ее штаба было всего 9 где-то разных посылов на разные аудитории, которые они пытались доносить. А вот ребята из Трампа, с Cambridge Analytica, создали их порядка 30. То есть мало того, что они вот как вы тоже использовали условный таргетинг на определенную аудиторию в определенном квартале, где они понимали по социографии, что живут люди, которых волнует вот именно это, и они смогли получить отклик. И то, что вы рассказываете, это вот прекрасное применение этих механик, причем без скандалов, без Фейсбука и с помощью рук. То есть не автоматизировано так полностью. Очень классный кейс.
Но на самом деле у нас всегда это была проблемой. Конвертация нашей активности в соцсетях у людей, которые придут на избирательные участки. И здорово, что сейчас это... Мы знаем, что мы можем это делать точно.
Я вот не уверен насчет, что это конвертируется, хотя вот 20 тысяч привели и пример есть. Но то, что это повышает узнаваемость и часто это куда эффективнее, чем расклейка или что-то еще, бесспорно.
Я маленький еще пример приведу, это тоже, да, по поводу расклейки, АПМ-очек и всего остального. Тоже такой маленький кейсик, если у нас есть люди, которые в скором хотят, собственно, быть кандидатами в определенные там инстанции, и в том числе есть медиатехнологи. Очень классно, знаете, что работает? Мы говорили о том, что есть билборды, и не факт, что эти билборды можно купить, и они незаконные. Есть человек. Человек сам может быть билбордом. И мы наших кандидатов, в общем, собственно говоря, в общем, спереди и сзади мы на них одевали такую конструкцию, где была их агитка. И им же давали свой агитматериал, который они раздавали. И знаете, вот я могу сказать так, то что пропускаемая способность этих кандидатов была порядка 5000 АПМ за 5 часов. То есть если вы становитесь на место, где очень много народу, тем более если это там день города, день города бывает часто как раз вот именно в сентябре, там первую неделю сентября, то это отличный шанс повысить свою популярность. И самое главное, что вы не представляете, какой это такой прием НЛП, когда человек дает, а если он еще, главное, одет так же, как в АПМ-ке, дает свою АПМ-ку, другой человек забирает, проходит 5 шагов вперед, смотрит на АПМ-ку, у него работает, собственно говоря, мозг, он вспоминает, что только что видел этого человека, поворачивается, это работает отличнейше. Мы прорабатывали таким образом такой механизм, и, в общем, это давало очень хороший результат.
Но это такое якорение «О, человек и пароход». Мы когда с Полиной готовили этот выпуск, пытались посмотреть определение медиатехнолога и столкнулись с тем, что его как бы действительно нету. То есть есть сейчас заявленный диалог регионный на Петербургском международном экономическом форуме «Профессиональный стандарт специалистов в области медиатехнологий», но когда стали стучаться к знакомым в этой организации, оказалось, что внутри организации про этот стандарт практически ничего не знают. пощупать, почитать его и понять к нашему выпуску мы не смогли. Некоторая подача идет со стороны, ну, назовем так, корпоративщиков, людей, кто работает с компаниями, и я здесь уже про букву О говорю, а не А, и обслуживают бизнес, они говорят, что мы занимаемся распространением медиавирусов, мемов, там что-то еще, что это тоже как бы часть медиатехнологов. Владимир, вот вы, когда проходили обучение вот в похожих программах, там упор все-таки куда идет? Работа со смыслами или вот про политическую специфику, то, что Полина нам рассказывала, в чем заключается работа медиатехнолога?
Работа со смыслами. Конечно же, это фундаменталка была. Но более того, я могу так сказать, что мы разнонаправленно получали обучение. И порой, когда ты даже не понимал вначале, почему пришел именно этот спикер, ты в любом случае там в середине выступления понимал. Вот у нас выступал капитан корабля. И он выступает первые 5 минут, и ты думаешь, а зачем? Ну, ты же вообще с интернетом не связан. А потом понимаешь, что он рассказывает про команду. Потому что командообразование в медиа — очень важная вещь. Надо уметь, и Полина, думаю, тоже подтвердите. То есть у нас очень большой рассинхрон есть в медийке. Один аппарат работает так, другой так, другой так, и происходит сломанный телефон. И вот как раз там этот урок капитана был про то, что все должны работать в команде, иначе если одни будут натягивать парус, другие отпускать, ну, собственно говоря, корабль не плывет.
Да-да, это именно так. Очень важно все вместе натягивать один парус, а не 100 парусов.
И не сову на глобус.
Поэтому всему обучались, честно. И вообще, вот знаете, мне уже мастерской новых медиа, я считаю, пора уже платить, потому что я везде их пиарю. Супер, реально, классный проект.
А чем медиатехнолог может заниматься вне электоральных кампаний? Или это все-таки профессия, которая связана больше с политическими коммуникациями, и для коммерсов она не подходит?
Ну, смотрите, опять же, вот по политический цикл, политтехнолог, добрый день. Медиатехнолог, он занимается всей медийкой абсолютно. То есть сегодня у тебя есть политический заказ, завтра у тебя есть коммерческий заказ, после этого у тебя есть заказ, допустим, на определенную личность. Ведь, опять же, да, я вначале говорил, что это работа со смыслами. Есть, к примеру, очень крупный бизнесмен, который хочет изменить мнение о себе в народе, да, так сказать. Ты также прописываешь медиаплан, дорожную карту, и вы работаете над этим. Поэтому хороший медиатехнолог, он будет всегда на расхват.
Если говорить про медиастандарт, да, про который вы предложили создать, то я даже видела, что предлагают присоединиться к его формированию. Так что я думаю, что, коллеги, давайте не останемся в стороне и позаботимся о будущем нашей профессии, потому что тема актуальная для нас особенно.
Нас вообще сейчас хотят вписать же в креативные практики, что мы креативная профессия.
Да, ну вот я думаю, что как бы все дело в том, что мы находимся вот между всех этих структур, иногда как надстройка, именно поэтому мы можем как-то вклиниваться, что это менять, и нам действительно очень трудно формализоваться в этом плане.
Если говорить про какие-то примеры, связанные с электоральными кампаниями или вообще с продукцией, то, что делает медиатехнолог, есть какие-то шокирующие, страшные, интересные события?
Ну, конечно, есть море интересного. Ну, во-первых, скажу, что есть стандартные, да, агитационные материалы, может быть, кто-то не знает. Есть печатные, например, газета, плакат, буклет, аудиовизуальные, радио-видеоролики. Есть наружная реклама, я думаю, многие видели, конечно, билборды, CD-форматы, формы уличной агитации в пикетах, там кубы, штендеры, палатки и прочее. Ну, вот если говорить про интересненькое, то мне вспомнился один такой нашумевший ролик из серии роликов в предыдущую президентскую кампанию 2018 года. Это были ролики в формате социальной рекламы, имевшие такой широкий посев в социальных сетях. И в плане месседжа они напоминали слоган «Голосуй или проиграешь» ельцинской, тоже президентской кампании 1996 года.
«Голосуй или проиграешь».
Так вот, сюжет ролика, в котором, кстати, главную роль сыграл известный актер Сергей Брунов, таков. Жена ставит будильник, чтобы прийти на избирательный участок. Но муж уверяет, что выборы пройдут и без нее.
Да выбрала, собралась лишь ты.
То без тебя там не выберут. Кандидаты завтра вечером рыдать будут, крокодили и слезы лить.
Ой, Люсенька, не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без ее голоса поймем, кто у нас президентом будет?
Ты сказал, выключи будильник, сейчас же, политик. Спим завтра.
Затем мужчина видит сон, в котором его в 52 года забирают в армию. Ребенок, пионер, просит 4 миллиона рублей на охрану школы, а на кухне сидит гей на передержке, которого они обязаны приютить после его неудачных отношений. Кстати, этот ролик многим запомнился вот именно вот по такой названию ему — гей на передержке.
Это что еще за хрен?
Я вообще-то гей на передержке.
Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась.
И все это как бы по сюжету, все это законы президента, которого герой ролика не выбирал, за которого он не голосовал. Мужчина просыпается утром в холодном поту и бежит на выборы. Вот эти вирусные ролики должны были поднять явку на выборы и обезвредить оппозиционных кандидатов. Частенько в компаниях используются фоновые проекты, они бывают разные, бывают такие, как медиакомпании нестандартных кандидатов, котов и разных других персонажей. Коты особенно часто вообще рвутся в кандидаты. Например, в Воронеже в 2013 году кот Тихон с билбордов заявлял, что городу нужен новый мэр. В 2017 году кот Мурзик из Санкт-Петербурга заявлял о своих амбициях на пост президента. И так далее, что не компания, так где-нибудь будет кот, который рвется в кандидаты.
Я бы проголосовал за кота.
Интересный предвыборный проект был у партии «Новые люди». Вот Владимир о нем уже сказал. В 2021 году под выборы депутатов Государственной Думы они запустили в интернете первое политическое реалити-шоу «Дебаты-кандидаты».
Новые люди, и мы так похожи с тобой.
Победители получали право выдвигаться кандидатом в Госдуму от партии, денежный приз на развитие своего проекта. Кстати, Владимир Алексеев был победителем этого шоу. Владимир, как тебе такой формат политической агитации и внутрипартийного карьерного лифта?
На самом деле, что хочу сказать, да, это очень интересный проект «Дебаты кандидата», но я человек такой, знаете, трушный, вот, поэтому не буду очень много лицемерить и говорить только дифирамбы. Проект мог бы получиться идеальнейшим, если бы работала правильная пиар-группа. Проект неправильно рекламировали, не на целевую группу, а делали это через блогеров, собственно, к чему потом привело увольнение этой рабочей группы. Вот, поэтому обидненько за тех людей, которые очень старались в этом проекте, 99,9 людей, процентов, вот, и из-за кого-то этот проект не получился. Поэтому с точки зрения карьерного лифта внутри партии, конечно, да, ну, то есть есть репутация, есть авторитет, ты победил в таком шоу, тем более я для партии написал гимн, и, ну, это, безусловно, приятно, когда ты приезжаешь в партию, и там, в общем, у них планерки проходят, в конце планерки играет твоя песня. Дало толчок к развитию в политической сфере, безусловно, это тоже есть. И, в принципе, если бы был бы правильный пиар, вот когда вы задали вопрос, что вы считаете классной агитационной кампанией, я бы, наверное, поставил проект на первое место. Потому что идея очень здравая, снята классно, просто не так донесли до народа. Если мы говорим все-таки про классные креативы и про классные идеи, я хочу выделить, знаете, какой проект, кстати, тоже партии «Новые люди», и, кстати, тоже я должен был в нем участвовать. Полина, не знаю, знаете вы этот проект или нет, когда были выборы муниципальные, в 2022 году, еще в 2021 «Новые люди» совместно с АПшечкой, с Аптечкой, подтвердили проект, значит, кандидата нейросети. Искали кандидата, который такой технологичный Тони Старк, который будет приятен для молодежи, но он должен был изменить свою фамилию, должны были, в общем, там, ну, давайте так простыми словами скажу, отсканировать его мозг и сделать какие-то вот эти алгоритмы и поставить, в общем, его голограммы по Якиманке. В Якиманке должен был проект быть для того, чтобы он отвечал, собственно говоря, там, избирателям. То есть это все должно было быть и в VR, и в AR. Вот, в этом проекте там тоже был, в общем, кастинг. Этот проект в результате, на него оправдали меня, и у нас произошло СВО. Проект должен был состояться, там и Сколково должно было работать над этим проектом, и Russian File компания, которая тоже, кстати, с новыми людьми работает. Я, на самом деле, очень сильно обрадовался, потому что, когда меня позвали на разговор, мне показали референсы, рассказали, как это должно быть, и я, знаете, настолько был восторжен, что я помню, мне мама позвонила, вот, и я говорю: мам, я буду... Простите, сейчас я честно скажу, но говорю, как есть. Вот, я говорю: мама, я буду как Юрий Гагарин, только вот в нейросетках, в искусственном интеллекте. Я очень хотел участвовать в этом проекте, но, к сожалению, не получилось. Поэтому вот я считаю, что вот этот несостоявшийся проект, ну, это, наверное, верх того, что можно сделать вот с точки зрения креатива. По крайней мере, на тот момент, в 2021 году.
Угу. Слушай, прикольно. Я не знала, да, про этот проект. Ну, вот, интересно.
Ну, в итоге мы с вами имеем нейро Жириновского.
Мы не знали.
Россия всегда побеждает.
Вот вы понимаете, когда я его увидел... Я тебе говорю, это должен быть я.
Приведу тоже несколько несколько интересных примеров форм агитации, которые использовали в этом году на выборы в других странах. За примеры спасибо коллегам по цеху за доклады на одной из профконференций. В Африке традиционным методом агитации являются политические песни. Как вам такой жанр музыки? Каждый кандидат записывает себе песни. Это не просто один гимн на всю кампанию. Это еженедельные музыкальные политические новинки. Кандидаты бадлятся своими песнями. When we ask our government,
when them go give us light. Кстати, знаете что? Я вот раньше не понимал, почему наша сильная партия не ходит на дебаты. Все-таки остается какая-то, знаете, самобытность и аутентичность. Ты не понимаешь, что это за человек. Поэтому мне кажется, странно бы, если в нашей стране вот были подобного рода такие активности, назовем это так. Ну, достаточно интересно.
В Нигерии принято дарить подарки избирателям. У нас подкуп избирателей запрещен законом. В этом году один из кандидатов в Нигерии на выборах подарил избирателям шарфики. Не спрашивайте. Спрашивайте, зачем они им, ведь температура там ниже плюс 12 и не падает и зимой, но, как известно, дареному коню зубы не смотрят. В Колумбии наш русский парень Михаил Краснов стал мэром города Тунха. Иностранец на пост мэра, сама по себе ситуация нестандартная, но Михаил брал избирателей еще и креативом, сделал фигуру супермена, которую он назвал суперрусский, а еще запустил русомобиль. И тут, как признавался сам уже мэр, он ориентировался этой агиткой на детей, чтобы они донимали родителей, мол, голосуй за русского. Кстати, ростовые фигуры любят использовать и в Эквадоре. На выборах президента там сделали и раздали 50 тысяч ростовых фигур. Люди привыкли что-то брать бесплатно, поэтому фигурами украшали заборы, дачи и что могли. Изображен на них Даниэль Набоа, наследник огромной банановой империи и победитель президентских выборов в Эквадоре. Видеоролики с картонным Даниэлем Набоа с разных мероприятий, снабженные специальным хэштегом, заполнили TikTok Эквадора. Судя по видео, картонный Даниэль Набоа побывал и в ночном клубе, и загорал на пляже, и играл в прятки, выглядывая за пальм. Как вы уже поняли, кандидаты серьезно боролись за голоса молодых избирателей, использовали приемы, которые понравятся молодым, и, конечно, делали это все в соцсетях, где водится молодежь. Если говорить про скандал и какие-то факапы, связанные с профессией, то они тоже есть.
Они всегда есть.
И всегда будут. За это мы это и любим.
Газеты, плакаты мы сейчас вам не покажем, хотя там всегда очень много интересного бывает в плане факапов. Из частых, когда слоган и фото противоречат друг другу, например, слоган «Я не сижу сложа руки», а на фото мы видим кандидата, который сидит за столом, и его руки сложены в замок. Много красоты на плакатах женщин-кандидатов, иногда даже прически делают плакат мемом. На выборах не бывает плохого пиара, и политтехнологи, и медиатехнологи умеют извлекать плюсы даже из собственных факапов. Казусы быстро повышают известность кандидатам, а задача медиатехнолога — конвертировать этот негатив в позитив, ну или как бы снять сливки со всего этого.
Все, что не некролог.
Да, все работает. Пример из жизни. Один уральский медиатехнолог стал инициатором секс-скандала на выборах губернатора Приморского края в 2018 году. Пиарщика пригласили поработать в команду оппозиционного кандидата. Для понимания, в Приморском крае тогда сложилась одна из самых сложных ситуаций с губернаторскими выборами в стране. Итоги первого голосования, когда единорос Андрей Тарасенко во втором туре на 1.5% обогнал коммуниста Андрея Ищенко, были аннулированы. Затем были анонсированы новые выборы, но в них вместо Тарасенко на представителя «Единой России» конкуренцию Ищенко уже составил самовыдвиженец Олег Кожемяка, на тот момент в Рио губернатор. Кандидат в губернаторы со своей страницы в соцсетях анонсировал, что теперь бороться за пост губернатора ему поможет новый специалист. Медиатехнолог на своей страничке в соцсетях опубликовал пост «Приветствие», назовем это так, которым взорвал приморские соцсети. Пост был такой. «Вот я и поселился с видом на море. Требуется хозяйка очага. Кормить буду хорошо. Тут мы включим цензуру и скажем, чтобы там было обещательное предложение пиарщика или просто запикать можно было бы. И финалочка уже как есть. Фото и видео в личку, потом кастинг. Смелее, приморочки мои». Баталии развернулись в комментариях. В комментариях посту нешуточные. В следующем посте медиатехнолог связал себя и кандидата, мол, приморцы стали стучать на него Ищенко. Ну, мол, ну, не гоже так делать. В итоге сам медиатехнолог назвал это продуманной акцией. Кандидаты устраивали информационные блокады, в СМИ не пускали, поэтому задействовали хайп и эпатаж, чтобы привлечь к себе внимание.
Ну, такие же вещи часто встречаются в компаниях, когда некоторые технологи не отдупляют, что, участвуя в политическом процессе, они становятся объектом пристального внимания, в том числе и конкурентов. И вот один самарский технолог Райтер, он взял ее у себя в соцсетях в Фейсбуке, считая, что там нету аудитории из региона, где он сейчас работает, написал про тупых, как баранов, жителям Калмыкии. Естественно, медийщики это дело подхватили местные. Он попал в региональные новости, и губернатор вынужден был отказаться от его услуг и сказали: давай, до свидания. Поэтому даже если вы работаете в каком-то другом регионе и вас раздражают особенности там национальные или культурные, сдерживайте их до конца сезона, когда вы уедете, можете потом говорить. Мне понравилась одна фраза какого-то нашего консервативного очень сенатора из Совета Федерации. Россия — это не страна, Россия — это континент. И вот в этом плане, что у нас много разных областей и регионов, которые действительно как маленькие государства, но не по форме правления, а по национальным и культурным обычаям. И это вот скрашивает профессию, когда ты уезжаешь куда-то, не знаю, там, за Урал, еще что-то, на север. Ты работаешь в местах, где ты, ну, как турист, может быть, долго еще бы не появился. И это очень интересно.
То, что я видела на практике, как из куколки, да, вырастает бабочка. Медиатехнологи вырастают из журналистов. Они приходят работать на выборы райтерами или медиа-менеджерами. Из компании в компанию прирастают компетенциями, обрастают дополнительным функционалом по орг-вопросам и руководят дальнейшим целым направлением компании. В качестве карьерного роста происходит трансформация медиатехнолога в политтехнологи. Он отвечает за успешность всей компании, как руководитель или начальник штаба. Кстати, политтехнологи тоже становятся медиатехнологами. Это такая взаимная трансформация. Конечно, мы ищем специалистов в своем профессиональном кругу старым дедовским методом, сарафанным радио. Дело в том, что работа на выборах имеет жесткие временные рамки, очень интенсивная, напряженная и стрессовая. Поэтому комфортные профи нужны, нужные люди с нужным набором компетенций позволяют снизить этот уровень стресса внутри штаба и избежать ненужных траблов и работать. Между электоральными циклами медиатехнологи применяют себя по-разному. Кто-то отдыхает, кто-то сопровождает различные медиапроекты, государственные или коммерческие, кто-то консультирует политические партии, кто-то разрабатывает концепты проектов для структур власти, кто-то работает в СМИ или пиарщиками в бизнесе или в общественных организациях. Владимир, где учиться, где научиться этому делу?
Смотрите, на самом деле очень классно, что мы вот сегодня такие чуть-чуть разнополярные. Я могу со своей стороны, да, это тоже объяснить. Я согласен с вами, безусловно. Но все же, если говорить по поводу профессии медиатехнолога, что это не только люди, которые занимаются политическими кампаниями, тут можно попасть в эту профессию из рекламных агентств, инфлюенс-агентств, диджиталки. Да, в принципе, из всего. Мы живем в эпоху потребления знаний из интернета и ежесекундного поиска нужной информации. Ты сегодня по факту можешь быть человеком, который занимается тайм-менеджментом у определенного человека, там, да, к примеру. Завтра ты узнаешь SMM и как делать таргетинг. Послезавтра тебя этот же человек, директор компании, к примеру, да, там, или там, не знаю, заместитель, просит вести социальные сети. И после этого он нанимает тебе еще двух людей, которых ты обучаешь. Поэтому здесь, безусловно, в эту профессию можно попасть просто-напросто через практику, исходя из полученного опыта в работе. Нету вот этой вот, знаете, универсальной книжечки, которая научит тебя быть медиатехнологом и человеком, который все это дело понимает. Это происходит сквозь пот, слезы, кровь, недосыпы и вот это вот все. Поэтому, повторяюсь, вот это универсальнейшая же вещь. Ты сам через свой опыт что-то познаешь, и потом можешь проецировать. И нету вот этого, знаете, стандарта, как, допустим, там, не знаю, по книжке в пении, да, ты должен подать все ноты для того, чтобы уметь петь. Вот такого в медиатехнологии нету. Ты можешь быть медиатехнологом, который понимает, как работать, там, не знаю, в юридическом секторе, либо как работать в политическом секторе, либо можешь понимать, как построить команду и собрать как HR тех людей, которые, собственно говоря, будут заниматься этой медийкой. Поэтому вот меня буквально там вчера брали интервью и говорят: а почему вот ты там политиком был, ты там певцом был, ты то-то-то, почему медиатехнолог? А я говорю: потому что я каждый день проживаю новую жизнь. У меня сегодня такой клиент, завтра такой клиент, завтра такой клиент. Поэтому нету вот этой, знаете, пилюльки, с помощью которого это может зайти. Нет этого Морфеуса, который говорит: красная медиатехнолог, синяя, серая жизнь другая. Нет такого.
Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец.
Ну а для тех все-таки, кто хочет чуть-чуть повысить свои знания, мы сделали подборку книг, которые могут помочь вам разбираться в вопросе коммуникации и политических коммуникаций в том числе. Книга Максима Корнева и Камилы Нигматуллиной «Неучебное пособие» — это книга про основы медиа и как вообще функционирует информационное поле. Это вне политического контекста, но первые шаги в науку вот как раз можно сделать с помощью этой книги. Книгу, которую я постоянно на последних выпусках нашего подкаста постоянно упоминаю, это книга социального психолога Дэймона Чентолы «Законы социального заражения. 7 стратегий изменения общественного мнения и поведения». Хочу напомнить, что там очень свежие исследования по влиянию на людей, по изменению их поведенческих моделей, 2018 год. Научпоп от Гектора Макдональда «Правда, как политики, корпорации и медиа формируют нашу реальность, выставляя факты в выгодном свете», и классика изучения политических коммуникаций от социолога Мануэля Кастельса «Власть коммуникации». Вышла достаточно небольшая, многие называют монографией, книга южнокорейского философа и теоретика культуры Хан Бен Чхоля «Кризис повествования, как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг». Книга американского философа Марты Нусбаум «Политические эмоции. Почему любовь важна для справедливости». Такая сложная, толстенькая книга, где пытаются с помощью антропологии объяснить, как политики, лидеры политические упаковывают свои политические идеи в эмоциональное, в подачу, чтобы массы их воспринимали. Но это не совсем про пропаганду. И последняя книга — это биография от американского журналиста Алана Фридмана «Берлускони. История человека на 20 лет, завладевшего Италией». Я хочу напомнить про выпуск подкаста «Телекратия Сильвио Берлускони. Маркетинговая коммуникация в эпоху популизма». Это гениальный человек, который изменил вообще популизм в политической профессии. Почитайте книгу или послушайте выпуск подкаста. А ссылки на блог Владимира будут в описании к выпуску.
Мы сейчас очень активно занимаемся обучением разного уровня. А у нас есть и студенты. Я начал недавно совершенно выступать как спикер, рассказывать про новые медиа, про инфлюенс-маркетинг в разных институтах, ну, на каких-то форумах тоже студенческих. Вот очень нравится работать с молодежью. И мы вот сейчас набираем группки, которые мы обучаем, и таким образом прописываем как раз такой, знаете, как бы скрипт обучения, такого быстрого инкубатора для инфлюенс-маркетинга, для новых медиа. Это пилот у нас сейчас происходит, а именно обучение специалистов по медийке у нас уже примерно там 1.5-2 года вот такие курсы проходят, они совершенно бесплатные, с последующим трудоустройством к нам. Поэтому, если есть такие люди, welcome. Когда мы занимаемся такими, знаете, сакральными вещами, обучением, знаете, когда вот это «ты недостоин получить мои знания», вот, ну, она у нас есть.
Ученик ситха.
Почему я сразу ситха? Почему не джедай?
Потому что политика.
Да-да. Поэтому приходите обязательно. Ссылочки будут. Пишите лично. Мы такие рабочие группы собираем раз в месяц.
Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. И будем считать это вашим голосом за наш подкаст «Уроки публичности». Сегодня мы собрались и поговорили о том, как усложняется современный мир коммуникаций, как и маркетинговых или рекламных, так и общественных и политических связей. Простая агитация от двери к двери. И, конечно, остаются базы большинства избирательных кампаний. Но вперед выдвигаются уже не политтехнологи, а те же электоральные юристы, идеологи. И вот теперь появились медиатехнологи, которые помогают выстраивать эффективные коммуникации, необходимые упаковки, донося смыслы до конкретных избирателей, а не просто фигачить по массе. Несмотря на то, что внутренняя политика в нашей стране стала формализованной, а заказчики кампаний стали фактически монополисты от партии власти и с большой ориентацией на административный ресурс, мы с вами видим, как происходят тектонические сдвиги в обществе. Это и влияние специальной военной операции, президентская кампания, новые миллионы избирателей, которые не несут в себе ценности советского наследия или бурных 90-х. Ну и, конечно, медиа и новые каналы коммуникации. Большой информационный шум, консервативность политиков в отношении собственных информационных площадок, рост недоверия к традиционным медиа и победа мессенджеров над социальными сетями – все это создает огромный задел для таких специалистов по коммуникациям, как медиатехнологи. Ну и, конечно, нельзя сводить работу медиатехнолога только к выборам. Работы у представителей этой профессии есть всегда, так как они востребованы не только в общественных связях или маркетинге, но и функционировании внутренней политики регионов и городов-миллионников вне электоральных циклов. Слушайте наш подкаст, читайте книги, голосуйте за те партии и политиков, которые вам нравятся, изучайте новое и до встречи в третьем сезоне. Пока-пока!
Пока-пока!
Пока-пока!